На волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Российские правозащитные организации подводят итоги своей деятельности в уходящем году. Сергей Удальцов призывает своих сторонников не преследовать судью, приговорившую его к аресту, а добиваться реформы всей судебной системы. Соединенные Штаты предупредили Иран о серьезных последствиях в случае попыток Тегерана перекрыть судоходство в Персидском заливе. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Российские правозащитные организации подводят итоги уходящего года. Информационно-аналитический центр «Сова» выпустил доклад о роли националистической идеологии на прошедших выборах и последовавших после 4 декабря митингах. Подвели итоги общественники, которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения. В Министерстве юстиции России, в частности, состоялось итоговое заседание Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Тему продолжает Светлана Павлова.
Согласно докладу, который выпустил информационно-аналитический центр «Сова», осенью 2011 года роль националистической идеологии в российской политической риторике уменьшилась по сравнению с тем, что происходило в этой сфере летом. Об этом рассказала в интервью «Радио Свобода» эксперт «Совы» Вера Альперович.
Где-то примерно с начала осени количество, то есть как бы количество и доля, да, ксенофобной риторики начала резко сокращаться по сравнению с летним и весенним периодом. И поэтому уже к осени, так сказать, ксенофобная риторика пошла на спад, и, пожалуй, только КПРФ сохраняла довольно устойчивую тенденцию использовать националистический дискурс для саморекламы. ЛДПР гораздо в большей степени стала напирать на оппозиционную риторику, нежели на ксенофобную, особенно если сравнивать с тем, что было летом. Конечно, были случаи использования, так сказать, националистических каких-то лозунгов Владимиром Жириновским и его соратниками, но этого было уже гораздо меньше, это было не так заметно, чем это было летом. В первую очередь, все-таки, уже ЛДПР стала использовать лозунги против «Единой России», действующей властью.
Вера Альперович связывает уменьшение числа националистических высказываний с тем, что президент Дмитрий Медведев неоднократно публично высказывался против ксенофобской риторики. Несмотря на то, что на массовых митингах за честные выборы в Москве можно было видеть немало националистов, ксенофобская риторика на акциях протеста практически отсутствовала, говорит Вера Альперович.
Националисты, они в очень большой мере, для них события на Болотной площади стали поводом для растерянности. В общем, входя, так сказать, в осенний период, они были абсолютно уверены, что ближе к концу осени, к зиме, будет что-нибудь типа Болотной площади, но под их ксенофобными лозунгами. То есть сама по себе, так сказать, протестная активность уже скорее в первую очередь все-таки под либеральными лозунгами была для них большой неожиданностью. И поэтому, в общем, большая часть националистического сообщества до сих пор так и не определилась, стоит ли им в этом участвовать и какую позицию занять. Так сказать, руководство основных легальных националистических организаций, они для себя стратегию выбрали, они будут максимально стараться участвовать и по возможности перехватывать инициативу. То есть с расчетом на, что впоследствии они перехватят инициативу. Однако рядовые активисты, они, приходя на эти мероприятия, они в первую очередь стараются их испортить и, так сказать, вырвать микрофон из рук либералов. Их руководство никак не может призвать, хотя пытается призвать их, так сказать, к участию. Да, пока мы не можем захватить, давайте будем просто участвовать. На самом деле, пока вот в этом смысле, в националистической, так сказать, тусовке, там такой полный разброд и шатание.
Сказала эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Вера Альперович. Итоги года подвели и общественники, которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов в конце декабря представил Дмитрию Медведеву заключение по громким делам о смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского и о втором деле Ходорковского. О подробностях встречи он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Президент сделал на наши документы соответствующие распоряжения. В частности, он распорядился, чтобы доклад по делу Ходорковского и Лебедева был передан и руководителю Следственного комитета, и генеральному прокурору. И решить вопрос о принесении прокурорского представления в порядке надзора по данному судебному приговору. Как вы понимаете, президент не может вмешиваться в отправление правосудия, вот в этот весь процесс. Одно из немногих, что он может сделать, это дать поручение генеральному прокурору изучить этот доклад. Такое же поручение он дал председателю Следственного комитета Российской Федерации, поскольку в докладе указываются на некоторые новые обстоятельства.
По словам Михаила Федотова, число дел, возбужденных по статьям, связанным с экономическими преступлениями, существенно сократилось после гуманизации законодательства в этой сфере, инициированной президентом. В то же время Михаил Федотов признает, что в отдельных случаях суды игнорируют запрет на содержание в СИЗО обвиняемых по экономическим преступлениям. В Министерстве юстиции России 29 декабря состоялось итоговое заседание Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Итоги года подвела и правозащитная организация с аналогичными целями и задачами, Общественно-наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. Ее руководитель Валерий Борщев подвергает сомнению результативность деятельности приближенного к властям Общественного совета ПревСИН. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о своем видении ситуации в системе российских СИЗО, колонии и тюрем.
Проблема тяжело больных, умирающих, она после Магнитского стала для нас определяющей. Вскоре была трагедия с Верой Трифоновой, опять та же ситуация. В чем здесь причины? Главная проблема в том, что не произошло принципиального реформы пенитенциарной системы, когда отделяли следствие от тюрьмы. В конце 90-х, по-прежнему следователь является главной фигурой. Именно следователь Сильченко диктовал условия содержания Магнитского, направлять его на лечение в больницу антисептичную или нет. Именно следователи определяли полковник Торпец, в частности, быть Верой Трифоновой в больнице 20-й или же направить ее в СИЗО. Вот это главная проблема, с которой мы столкнулись. Мы выделили несколько таких тяжело больных. Это, например, Владимир Орлов, просто умирающий. Используя уполномоченного по правам человека города Москвы, Музыканского, Лукина, поддержка департамента здравоохранения, нам все-таки удалось с большим трудом Орлова освободить. А вот Станислав Канки, Наталья Гулевич по-прежнему оставались в СИЗО. Гулевич освободили только после суда. И опять же заказное дело, опять же влияние следствия.
По словам Валерия Борщева, Общественно-наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания регулярно ставит вопрос о том, чтобы сделать тюремную медицину независимой от органов исполнения наказаний. Таким образом, по мнению правозащитника, можно сократить число смертей в местах заключения. В преддверии Нового года с обращением к российским узникам совести выступили правозащитники из Организации «За права человека». Они выдвинули лозунг «2012 год – год без политзаключенных». В обращении, опубликованном 29 декабря на сайте экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, правозащитники пожелали тем, кого они считают узниками совести, свободы в новом году. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и эколога Ярослава Никитенко. Предприниматель Михаил Прохоров пойдет на президентские выборы под лозунгом «Если не я, то кто?». Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни за соучастие в теракте в Минском метро, подал надзорную жалобу председателю Верховного суда Белоруссии. В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны. В середине декабря тогда погибли 17 человек. Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ира Ким Чен Ын объявлен преемником верховного лидера правящей партии, государства и армии. В Сирии погибли 14 человек, когда силы безопасности открывали огонь по демонстрантам в городах Хомс, Алеппо, Хама, Дераа. В Турции по меньшей мере 30 человек погибли в результате ударов военной авиации по объектам в провинции Сирнак, вблизи границы с Ираком. Местные службы безопасности подтвердили факт бомбардировки, но отказались комментировать случившееся. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в выпуске «Тартюф» Виктора Сухорукова, «Рождество в фонтанном доме», книга «Происхождение языка». Еще одна тема сформулирована как «Богородица в синагоге». Это книга нашего коллеги Виталия Портникова. Таковы темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров». Слушайте в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. слушаете программу «Время свободы». Сегодня депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев планирует на Пушкинской площади в Москве встречу с избирателями, на которой намерен выразить поддержку координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Мы будем вести видеотрансляцию с акции. Социальные сети на этой неделе стали источником угроз в адрес судьи Ольги Боровковой. Именно эту судью сетевые реальные соратники оппозиционеров обвиняют в ангажированности за то, что она приговаривала участников столичных уличных акций, в том числе и Сергея Удальцова, к длительным административным арестам. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
В то время, пока лидер Левого фронта Сергей Удальцов под надзором конвоя проходит лечение в одной из московских клиник, длительная голодовка в знак протеста против неправосудного решения подорвала здоровье оппозиционера, сочувствующие ему пытаются согласовать с властями время и место митинга поддержки. А некоторые, особенно отчаянные, призывают наказать судью Ольгу Боровкову, назначившую очередные 10 суток ареста Сергею Удальцову. Причем слово «наказать» некоторые пользователи социальных сетей, где обсуждаются недавние решения судьи мирового участка Тверского района Москвы, трактуют по-разному. Одни призывают развешивать по Москве листовки с портретами судьи под слоганом «Позор». Другие предлагают высказывать мнение о ее деятельности, дозвонившись по личному телефону судьи. Третьи говорят о необходимости выходить на пикеты возле дома Ольги Боровковой. Эти обстоятельства побудили председателя Московского городского суда Ольгу Егорову вступиться за коллегу и просить об усилении мер безопасности судьи, говорит пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева.
Появление персональных данных судей в открытых источниках может угрожать безопасности жизни судьи. Что же касается непосредственно Ольги Боровковой, то в настоящий момент она находится под круглосуточной охраной.
При этом в Мосгорсуде заявляют, что готовы принимать конструктивную критику и напоминают о ряде увольнений в районных судах города, инициированных председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой в связи с многочисленными жалобами граждан на деятельность некоторых судей.
Общественная оценка деятельности суда – это очень важный фактор, на который судьи всегда обращают внимание. Но вот в своих оценках представители общественности не должны переходить в эту самую грань, когда здоровая критика граничит с призывами к убийству или расправе над судьями.
Сказала пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева. Сам же Сергей Удальцов, чей арест стал поводом для критики, вновь обрушившийся на судью Ольгу Боровкову, считает ее заложницей круговой поруки и призывает своих сторонников воздержаться от сомнительных действий по отношению к судье.
Я считаю, что мы не должны уподобляться самой власти и опускаться до каких-то угроз, там, применения насилия. Мы должны ставить четкий вопрос о том, что сама судебная система современной России требует серьезного реформирования. Мы должны реально добиваться подлинной независимости судей. Я думаю, в данном случае абсолютно законным методом добиваться лишения судьи Боровковой и ее судейского статуса. Но ни в коем случае не скатываться к каким-то угрозам, расправам.
В мировом участке Тверского района Москвы, под юрисдикцию которого как раз попадают практически все центральные улицы и площади столицы, на которые выходит митинговать оппозиция, Ольга Боровкова служит около полутора лет. Сергей Удальцов вспомнил лишь один эпизод, когда она отказалась признавать его виновным в совершении административного правонарушения.
Все ее решения относительно меня строились на ложных показаниях сотрудников ПЛИД. Все остальные аргументы судья Боровкова игнорировала. Единственный случай, когда она меня признала невиновным и оправдала, это было в тот момент, когда бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сняли с должности, а новый мэр еще не был назначен. Вот в этот период безвластия она единственный раз признала меня невиновным как раз за участие в акции, где мы требовали отставки Лужкова. Для меня это очень яркий показатель того, что судья Боровкова, да и весь этот суд абсолютно не является независимой.
Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов содержится под стражей с 4 декабря. По истечению одного срока заключения ему несколько раз назначали новые наказания в виде ареста. И в больнице, куда его отправили по состоянию здоровья, у дверей палаты Удальцова, по словам его адвоката, дежурит конвой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Суббота официально заканчивается в России осенний призыв на срочную военную службу правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга». За два дня до окончания призыва подводит его итоги. С подробностями Татьяна Вольская.
План Петербурга – 4000 призывников Ленинградской области, 2,5. В начале призывной кампании штаб Западного военного округа сообщил, что число уклонистов в этом году сократилось в два раза, но сократился и процент годности – с 68 до 65%. Как же прошел призыв? Какая реальность скрывается за цифрами? Говорит координатор организации «Солдатские матери Петербурга» Елена Попова.
Такое ощущение было, что в Петербурге точно шла война против молодых людей. До 4 декабря прямых облав не было. Были визиты гостей домой. Вместо того, чтобы людям вручать повестку, людей тащили в военкомат, и там за несколько часов они оказывались на городском сборном пункте. В декабре встали у метро. Ну, поскольку мы так упорно распространяли сведения правовые о том, что, в общем, тащить в военкомат нельзя, нужно повестку вручать. После этого уже сотрудники военкомата и полиции стали применять хитрости. Например, людям говорили, что никуда не в армию, мы просто вот съездим буквально на 2 минуты в военкомат, кое-что подписать надо. Это происходило с людьми там с высшим образованием. Был случай совершенно дикий. Молодой человек оставил внизу машину с женой, с грудным ребенком, зашел в военкомат, его уже оттуда не выпустили. Причем он ушел с ключами от машины.
Отец молодого человека вызволил из машины невестку и внучку только через 2,5 часа. Во время призывной кампании солдатские матери распространяли памятку, где говорится, что принудительный призыв в российскую армию незаконен и что все случаи насильственного призыва связаны не только с произволом чиновников, но и с поведением жертвы. Виталий жертвой быть не захотел.
Меня забрали на Комендантском проспекте в милицию. Я ехал в университет. И когда узнали, что я в розыске нахожусь, а я об этом не знал, ни моих родителей, ни меня об этом не оповестили. Ни разу не было никакой повестки. Меня отправили в военкомат приморский. В кабинетах сидели врачи. Я начинал жаловаться на состояние здоровья. И никто не слушал. Спрашивали меня, ты патриот или нет? Везде мне ставили ААА степень без какого-то либо осмотра. Потом меня под конвоем вывели, посадили в «Волгу» и повезли непосредственно в распределительный центр. Это был мат-перемат, это были чуть ли не угрозы силой. Мы провели там 3 суток. Наше заявление брали, рвали.
По словам Виталия, к одному молодому человеку на его глазах применили удушающий прием, заламывали руки. Виталий освободился благодаря сознанию своей правоты и поддержке правозащитников. Сейчас у солдатских матерей Петербурга около 100 жалоб на насильственный призыв и уже 24 обращения из военных частей от молодых людей, у кого обострились хронические заболевания, с которыми они были призваны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Рубрику «Сегодня в Америке». На волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не позволят Ирану перекрыть судоходство в Персидском заливе. С такими заявлениями выступили представители и Пентагона, и Госдепартамента в ответ на угрозы Тегерана заблокировать Ормузский пролив, рассказывает Алан Давыдов.
Командующий ВМС Ирана стал вторым за последние сутки высокопоставленным представителем этой страны, публично заявившим о вероятности блокирования Ормузского пролива. В ответ представитель командования 5-го флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, заявила, что любые попытки воспрепятствовать свободе моря плавания будут нейтрализованы. В аналогичном духе высказался пресс-секретарь Пентагона. Прокомментировать это противостояние я попросил Джеймса Филлипса, старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Это часть продолжающейся войны нервов. Иран усиливает психологическое давление. Соединенные Штаты и Израиль не отстают. Иранское руководство периодически повышает градус противостояния, полагая, что это вызовет рост мировых цен на нефть на неустойчивом рынке и повысит собственные доходы Ирана от продажи нефти. Одновременно Тегеран рассматривает подобные угрозы как способ отвлечь внимание Израиля или Соединенных Штатов от иранской ядерной программы. Демарш по Ормузскому проливу Иран совершает в дни, когда администрация Обамы и Евросоюз рассматривают возможность значительного усиления экономических санкций, вызванных его несговорчивостью по ядерной программе. В среду представитель Госдепартамента заявил, что последние заявления Ирана всего лишь риторика, наподобие той, что звучало и прежде. Вы с этим согласны?
Иран constantly plays up this
Иран постоянно играет с такими угрозами, преследуя свои интересы. Это помогает режиму держать высокими цены на нефть, держать свой народ в напряжении, играть мускулом на мировой арене. Но я не думаю, что Иран сможет надолго заблокировать Ормузский пролив, если решится. Если это произойдет, Иран станет главным проигравшим, потому что большинство других нефтедобывающих стран располагают другими способами доставки нефти на рынке в обход Ормузского пролива. Из Ирака идет нефтепровод в Турцию. Кувейт может использовать саудовский нефтепровод в сторону Красного моря. Иран же не имеет альтернативных путей. Закрыв Ормузский пролив, он значительно ухудшит собственную экономическую ситуацию. Его интересы пострадают более всего. Согласно данным Управления энергетической информации США, через Ормузский пролив перевозится примерно треть всего мирового экспорта нефти, осуществляемого морским путем.
Это был Алан Давыдов. Госдепартамент знакомится с российским отчетом о соблюдении прав человека в мире, заявил в среду представитель государственного департамента. Такие отчеты, если в процессе их подготовки используется объективная методология, могут быть полезным инструментом. Мы, естественно, не рассматриваем как вмешательство в наши внутренние дела попытки правительств других стран оценить или критиковать ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах. В этом смысле мы открыты для всех. Таковой была официальная американская реакция на первое исследование, посвященное соблюдению прав человека, подготовленное российским Министерством иностранных дел. У независимых экспертов, впрочем, несколько иное отношение к демонстративной попытке российских властей уличить Запад и особенно Соединенные Штаты в попрании прав человека. Вот что говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что этот отчет предназначен исключительно для внутрироссийского потребления. Ни в Соединенных Штатах, ни в Европе никто на него внимания не обратит, в то время как он прекрасно вписывается в российскую пропагандистскую традицию. В ответ на критику и претензии в адрес российских властей по любым поводам, Москва отвечает: «Вы ничем не лучше нас, прекратите учить нас». Эта акция выглядит несерьезно еще и потому, что это своего рода попытка ответа на подобный доклад Госдепартамента, документа, заслужившего высокую репутацию в мире, являющегося источником информации в том числе для ведущих правозащитных организаций. Россия же ссылается, в частности, в своем докладе на эпизоды 3-4-летней давности, упоминает критику Красного Креста в адрес Соединенных Штатов, прозвучавшую несколько лет назад. При таком подходе можно действительно найти немало недостатков. Как вы считаете, ну а на российском внутриполитическом пространстве может эта акция сработать в пользу российских властей? Я думаю, такой прием не является эффективным инструментом. Какова его цель? Доказать, что политическая система, созданная в России, не хуже американской или пусть немногим хуже? Этим занималась 70 лет советская пропаганда. Российские власти продолжают действовать в том же стиле, словно на улицах городов нет многотысячных демонстраций с требованием проведения честных выборов. Они убеждают россиян в том, что Америка не является идеальным обществом, в то время как граждан России заботит то, что происходит у них в стране, когда они пытаются требовать отчета за манипулирование избирательным процессом в России. На мой взгляд, российские власти совершают опасный просчет, если они считают, что они могут заработать очки, списывая на США свои проблемы. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Напомню вам главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и эколога Ярослава Никитенко. В Москве, где власти запретили пикет, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев проведет на Пушкинской площади встречу с избирателями. В поддержку политзаключенных «Радио Свобода» будет вести видеотрансляцию с акцией в Москве на сайте www.svobodanews.ru. Предприниматель Михаил Прохоров пойдет на президентские выборы под лозунгом «Если не я, то кто?», как сообщил телеведущий Антон Красовский. Возглавивший предвыборный штаб миллиардера, лозунг предложил сам Прохоров в эфире программы «НТВшники», отказавшись от прежнего «Силы в правде». Предвыборная программа Прохорова, по словам Красовского, будет опубликована в январе, а ее основные тезисы появятся уже на днях. Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни за соучастие в теракте в Минском метро, подал надзорную жалобу председателю Верховного суда Белоруссии. Теракт в Минском метро произошел 11 апреля. Погибли 15 человек, более 200 были ранены. Непосредственным организаторам организатором и исполнителем теракта суд признал Дмитрия Коновалова. Вместе с ним к смертной казни как пособника приговорили и Ковалева. В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны в середине декабря. Подозреваемым, число которых не уточняется, грозит до 10 лет лишения свободы. В результате беспорядка в городе Жанаозен и находящемся рядом поселке Шетпе погибли 17 человек, свыше 100 были ранены. Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ира Ким Чен Ын объявлен преемником верховного лидера правящей партии, государства и армии. В Сирии погибли 14 человек, когда силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в городах Хомс, Алеппо, Хамма, Дера. Сирийская оппозиция сообщает, что за время пребывания наблюдателей Лиги арабских государств в стране погибли не менее 39 человек и называет миссию фарсом, призванным отвлечь внимание от масштабов репрессий властей против мирных демонстрантов. Продолжаем программу «Время свободы». Российская газета пишет, что в новом году возможны сложности с техосмотром автомобилей, ожидаются большие очереди. Новые участники рынка техобслуживания, появившиеся благодаря принятому в этом году закону, не смогут приступить к работе из-за отсутствия нормативной базы. Пункты государственного техосмотра, в отличие от коммерческих конкурентов, и в новом году продолжат работать по старой схеме, и к тому же смогут предоставить услуги техосмотра по более низкой цене. Тема продолжает наша выставка. Обозреватель Мария Стройкова.
Как сообщает издание, в последние дни правительство утвердило очередные документы, необходимые для запуска реформы техосмотра с нового года. Несколько дней назад был опубликован приказ Министерства экономики о требованиях к аккредитации операторов техосмотра. Однако воспользоваться его рекомендациями ни Российский союз автостраховщиков, ни операторы не могли, потому что одно из главных условий аккредитации – наличие хотя бы одного технического эксперта. Требования к ним утверждены только сейчас, но это еще не возможность в срочном порядке аккредитоваться. По закону операторы смогут это начать только с 1 января. Поэтому в январе новые операторы вряд ли появятся, а работать будут те же компании, которые работали по договору с МВД. Правительство также выпустило еще два документа. Первое касается обеспеченности пунктами техосмотра регионов. В нем будет прописана методика расчета необходимого количества пунктов. А если вдруг в регионе не нашлось столько юридических лиц и предпринимателей, желающих работать на поприще техосмотра, то местным властям придется создавать такие пункты самим, чтобы, например, жителю Чукотки не пришлось ехать за техосмотром в Красноярский край или Приморье. Второе постановление правительства о единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. Ее формирование поручено МВД. Именно в эту систему должны заноситься все данные о выданном талоне или о непрошедшей техосмотр машине. Эта база данных должна быть доступна для страховщиков, чтобы при продаже полиса ОСАГО они с ней сверялись и получали информацию, действительно ли этот автомобиль прошел техосмотр и получил талон. В документе, подготовленном правительством, оговаривается, какая информация должна быть в этой базе и на каких условиях ее необходимо туда поставлять. Прописаны и требования к защите этих данных, то есть поставляться они туда должны только подписанные усиленной электронной подписью. Но операторам техосмотра, отмечает российская газета, все равно пока непонятно, как передавать и получать сведения из этой системы. Напомню, что согласно закону в новом году вместо МВД курировать процесс техосмотра будет Российский союз страховщиков. Он займется аккредитацией коммерческих операторов техосмотра и будет их контролировать. Теперь для того, чтобы получить ОСАГО, придется сначала пройти техосмотр. До 1 января 2014 года ГИБДД еще будет осуществлять государственный техосмотр, но через два года он будет полностью осуществляться на коммерческой основе. А уже сейчас инспекторы на дорогах лишаются возможности штрафовать водителей за отсутствие талона техосмотра. Адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что реформа скорее негативно отразится на автовладельцах.
Президента нашей страны в очередной раз обманули. Когда он сказал, что талон техосмотра – это никому не нужная бумажка, он имел в виду, конечно, что весь техосмотр нужно отменить. А они дело не отменили, а подменили. Техосмотр в ГАИ превратился в техосмотр у страховщиков. Стало еще хуже. Ну, во-первых, цена взлетела в 2-3 раза. Второе, появилась кабала, что без техосмотра не дадут полис ОСАГО. ОСАГО вообще антиконституционная норма, по нашему мнению. А без ОСАГО нельзя выехать на дорогу. Дальше, вот вам еще пример беды. Если до срока техосмотра, до истечения этого срока осталось меньше полгода, ОСАГУ вам не дадут. Значит, получается, на полгода раньше надо идти делать техосмотр. Дальше уже кругом есть материалы о навязанных услугах. У вас это плохо, то косо, здесь болтается, здесь не подтянуто. Поэтому давай-ка вот в соседнем цеху делай, на 50 или на 100 тысяч рублей работы делай. Навязанные услуги, чтобы подзаработали страховые компании. Только одна радость, что первые 3 года машина не должна проходить техосмотр.
Сказал адвокат Леонид Ольшанский. Как рассказал российской газете инспектор технического надзора ГИБДД по Одинцовскому району Дмитрий Крылов, есть вероятность, что с Нового года появятся очереди. И в первую очередь это касается пунктов государственного техосмотра. Тех, которые будут работать по старой схеме с участием автоинспекции, однако по новым ценам, то есть только за госпошлину в размере 300 рублей. Во-первых, у кого-то закончится мораторий, имеется в виду годичный мораторий на прохождение техобслуживания, у кого-то кончится страховка, кто-то приобретет подержанный автомобиль, объясняет инспектор. Во-вторых, свою роль сыграет и цена. На пункте гостехосмотра пройти эту процедуру будет значительно дешевле, чем на коммерческом. В-третьих, еще непонятно, как заработает новая система, а со старой, опробованной, все ясно. Государственные пункты техосмотра начнут работу в новом году с 3 января, а коммерческие, скорее всего, с 11-го. 10 дней им потребуется, чтобы понять, как работать в новых условиях и подготовиться к приему автомобилистов. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Радио «Свобода» начинает серию материалов, подготовленных корреспондентами нескольких стран Европейского Союза. Вот об общественных ожиданиях в связи с наступлением Нового года. Общая тема – борьба с финансово-экономической нестабильностью. Ключевым словом в наступающем году в Польше, кроме футбола, в связи с Евро-2012, может стать слово «кризис», который после относительно удачного периода экономического развития на фоне проблем Италии, Греции или Португалии не исключено, что настигнет и эту страну Евросоюза, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
4 года назад, во время 3-часового программного выступления перед депутатами Сейма, премьер-министр Дональд Туск, лидер выигравшей тогда выборы либеральной партии «Гражданская платформа», давал разнообразные обещания и говорил о том, как будет улучшена жизнь поляков. Фразы о единении общества и об историческом наследии появлялись практически в каждом фрагменте его речи, касавшемся той или иной конкретной сферы жизни страны. Запись 2007 года.
Молодежь, возможно, этому не поверит, но те, кто был на Гданьской судоверфи в те дни, когда создавалась солидарность, все мы в грязных робах предельно внимательно слушали стихи наших поэтов-романтиков Норвида, Мицкевича, Словацкого, которые вслух читали актеры гданьских театров. У меня это до сих пор стоит перед глазами. Не для пафоса, а потому что мы все себя так тогда чувствовали. Позвольте мне закончить мою речь цитатой из Циприана Норвида, который, как мне всегда казалось, наиболее полно сформулировал синтез великих идей свободы, солидарности и ответственности. Каждый, кто там был, подтвердит, что так было и должно быть. Так вот, Норвид написал: «Свободные люди, время созидать». Спасибо.
Творить час. Dziękuję bardzo.
4 года спустя, в ноябре 2011 года, когда стало известно, что одна и та же партия впервые в новейшей истории Польши выиграла парламентские выборы, уже часовая речь нового старого премьера Дональда Туска изобиловала совсем иными терминами – кризис, экономия, испытания.
Я dzisiaj chcę otwarcie, bardzo uczciwie skoncentrować się.
Сегодня я хотел бы открыто и честно сконцентрироваться на тех трудных испытаниях, от которых зависит судьба не только Польши. В каждой европейской стране политики граждане теперь уверены, что именно сейчас решается будущее их государств, будущее Европы. Прежде всего, будущее обыкновенных людей. Все мы считаем, что все усилия как правительства, так и парламента, как в прошлом, так и в будущем, должны быть направлены на обеспечение безопасности и развития каждого человека, каждого поляка.
Поляка с особой особенностью.
Поэтических воспоминаний не было. Дональд Туск говорил о трудных временах, которые ожидают страну, о том, что придется затянуть пояса, чтобы справиться с волной экономического кризиса, которая уже в ближайшее время дойдет до Польши. Появились предложения поднять пенсионный возраст для мужчин до 67 лет, отменить ряд пособий, в том числе на детей, на интернет, что моментально подвергло острой критике оппозиция. Депутат от оппозиции Беата Кемпа.
Почему вы, господин премьер, так слабы по отношению к сильным и так сильны по отношению к слабым? Ответьте на этот вопрос. После 4 лет вашего правления мы стоим на грани банкротства, и это факт. То, что вы предлагаете, не содержит комплексного решения экономических и общественных проблем. Это избирательный подход. Некоторые в этом парламенте предлагают легализацию марихуаны. Может, вы и на это пойдете, когда понадобятся голоса молодых избирателей? А что дальше? Что вы им предложите? Вы хотите, чтобы мы дольше работали, но не подсчитали, кто из нас, принимая во внимание тяжелые условия труда и ужасное состояние медицинского обслуживания, доживет до этого возраста.
Сразу же после выборов оказалось, что министр финансов Польши Ян Винцент Ростовский приготовил целых 3 варианта бюджета, самый пессимистичный из которых предусматривает даже рецессию и связанный с ней рост налогов. В конце ноября Ростовский неожиданно заявил в интервью одной из немецких газет, что экономическая ситуация в Европе настолько трагична, что ее можно сравнить с великим кризисом в США, и добавил, что это состояние исторической экономической катастрофы может даже закончиться войной. Одновременно министр финансов похвалил общий бюджет Европейского Союза на следующий год. Сотни тысяч поляков, которые не обзавелись еще собственным жильем, с нетерпением ждут обвала цен на рынке недвижимости, который, по мнению экспертов, должен наступить. Но если не обвал, то снижение на 10-15%. В предыдущие годы, которые можно назвать периодом уверенного экономического роста, строительные фирмы настроили столько, что теперь вынуждены снижать цены. К тому же банки ужесточают условия выделения кредитов.
Это будет действовать сповольняюще.
Спад темпов экономического развития будет отрицательно влиять на доходы, а значит и на уровень потребления. Так что мы ожидаем снижения конъюнктуры на рынке недвижимости. Работает простая логика. Уровень потребления снижается, а предложение растет. Значит, цены идут вниз.
Говорит профессор Яцек Лашек. Что думают простые поляки по поводу уже привычных слов и фраз? Кризис, снижение потребления, повышение налогов, неутешительные примеры некоторых союзников по ЕС. Оказалось, что в 2011 году на рождественские праздники среднестатистическая польская семья потратила не меньше, а даже больше денег. Пусть не намного, на 4%, но все же больше. В сумме около 2000 злотых или в пересчете на евро примерно 1500. Мнение о подготовке к зимним праздникам нескольких прохожих на улицах Варшавы.
Я покупаю мобильный телефон, дочь как раз потеряла.
Борщ с галушками карп, это обязательно должно быть. На праздничных блюдах нельзя экономить. Да, еще клюквенный кисель, это деды, прадеды еще делали наши. Ну и сельдь.
Я на праздники дома, с семьей. Потом, как обычно, с девушкой в горы, чтобы отдохнуть и сжечь немного калорий.
Но и с девчином.
Об особенной экономии как-то услышать не довелось. А это, как подсказывает экономическая азбука, и есть то внутреннее потребление, которое является показателем так называемого потребительского оптимизма и всегда играет одну из ключевых ролей в экономическом развитии страны. Вот как ответил мой последний респондент на вопрос, опасаетесь ли вы, что из-за кризиса в следующем году у вас не будет средств на рождественские праздники?
Нет, никогда такого не было и, надеюсь, не будет.
С таким примерно настроением и входит в Польшу в новый 2012 год. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и эколога Ярослава Никитенко. В Москве, где власти запретили пикет, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев проведет на Пушкинской площади встречу с избирателями в поддержку политзаключенных. Михаил Прохоров пойдет на президентские выборы под лозунгом «Если не я, то кто?». Он отказался от прежнего лозунга «Сила в правде». Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни за соучастие в теракте в Минском метро, подал надзорную жалобу председателю Верховного суда Белоруссии. В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, стрелявших на поражение при подавлении беспорядков на западе страны в середине декабря. Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ира, Ким Чен Ын, объявлен преемником верховного лидера правящей партии, государства и армии. В Сирии погибли 14 человек, когда силы безопасности открывали огонь по демонстрантам в городах Хомс, Алеппо, Хама, Дераа. Сирийская оппозиция сообщает, что за время пребывания наблюдателей Лиги арабских государств в стране погибли почти 40 человек. В Афганистане при взрыве и нападении погибли не менее 12 человек. В южной провинции Гельмент на мине подорвался полицейский микроавтобус. 10 сотрудников полиции были убиты. В востоке страны мужчина в форме национальной армии застрелил двух военнослужащих сил под командованием НАТО. В Турции не менее 30 человек погибли в результате ударов военной авиации по объектам в провинции Сирнак, вблизи границы с Ираком. Проживающие в Косово сербы призвали провести референдум, чтобы выразить протест против уступок Белграда албанским властям Косово.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. От социальных, экономических и политических новостей перейдем к новостям культуры. В издательстве под названием «Артист», «Режиссер», «Театр» при поддержке фестиваля «Золотая маска» и фестиваля тоже театрального имени Чехова вышла книга Марины Зайонц «Сегодня и всегда». Эта книга всегда сможет помочь людям, которым интересна история российского театра последних 20 лет. Героями издания стали спектакли Юрия Бутусова, Камы Гинкаса, Сергея Женовача, Александра Калягина, Эймундаса Некрошуса, Константина Райкина, Валерия Фокина, Петра Фоменко. Тему продолжает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Театральный критик Марина Зайонц работала в театре на Таганке, а потом в разных изданиях, начиная с газеты «Сегодня», заканчивая журналами «Московский наблюдатель» и «Итоги». Она была составителем книги об Анатолии Васильевиче Эфросе, и об этом говорит доктор искусствоведения Татьяна Шах-Азизова.
Это была совершенно героическая натура. Я была на всех этапах того, как она делала книгу об Эфросе. Марина взялась сделать сборник о нем, все сама, многое на свой счет. Большие проблемные статьи по всему творчеству Эфроса. Это читается до сих пор как роман.
Говорит выдающаяся актриса, муза Анатолия Эфроса Ольга Яковлева.
Марина была для меня тем человеком, с которым вот по вечерам можно было обсудить все события нашей театральной и не только театральной жизни. До сих пор не понимаю, как могла женщина в расцвете сил уйти так быстро, так трагически, так внезапно, по какой-то глупой, в общем, причине.
Полтора года назад Марина Зайонц поехала отбирать спектакли для Чеховского театрального фестиваля. Она пошла на представление конного театра-цирка «Зингаро». И там, в Париже, в канун Рождества, Марина впала в кому из-за анафилактического шока. У нее была аллергия на лошадей. Чуть позже она умерла. Ее коллега и подруга Елена Груева собрала книгу Марины Зайонц из ее статей. Первая датирована 92-м годом, последняя – 2009-м.
Талантливый человек, легкое перо, слышимая интонация – наблюдательность. Мне кажется, все это в текстах Марины есть. Я очень рада, что эта книжка состоялась. Она выходила быстро, легко и с удовольствием. Идеи, деньги давали все буквально сразу, не раздумывая. Выясняется, что мы среди людей живем.
Книга «Сегодня и всегда» прекрасно оформлена художником Юрием Трифоновым, и сам он говорит.
Книга – это как будет практически энциклопедия всех видных спектаклей города Москвы за 20 лет. И я думаю, Марине было бы приятно увидеть такое издание.
Первым читателем книги стал редактор сборника Татьяна Ельницкая.
Я не могла оторваться. Там оказалось, все рецензии были на спектакли, которые я видела. И я второй раз все это переживала. Я вернулась в свою молодость, вспомнив все спектакли, которые она вот оценивала. Это очень приятно.
К прочтению книгу рекомендует и доктор искусствоведения Инна Соловьева.
Мне кажется, что эта книжка должна войти в культурный обиход, в личной библиотеке многих людей, которые любят театр. Какие прекрасные, спокойные, справедливые, тонкие, точные статьи. Она обозначила в своем творчестве пунктир движения жизни и театра. Ужасно обидно, что ее смерть тоже была странно спровоцирована ее прекрасными качествами. Она была в прекрасной командировке в Париже, замечательно. Она знала, что у нее аллергия на лошадиные крови и лошади. Ей нравился Бартабас. Она за это заплатила жизнью. Боже мой, как хорошо заплатить жизнь по-глупому, но так, как надо. Это была прекрасная жизнь и, по-моему, замечательная книга.
Актриса Алла Демидова не смогла прийти на презентацию книги, но она прислала письмо.
Я прочитала эту книгу и восхитилась. И мне захотелось посмотреть те спектакли, о которых Марина пишет. А ведь это одно из самых драгоценных качеств театрального критика. Мне пришлось наблюдать ее рост. Я помню ее на Малой Бронной, помню, как она работала у нас на Таганке. Когда Эфрос репетировал у нас «Вишневый сад», Марина, к счастью, записывала эти репетиции. Одна из наших ранних встреч. Марина с подругой пришла брать у меня интервью. И мне уже тогда было интересно разговаривать с ней о театре. Какое-то время, недолго, она жила у меня дома. Могу сказать, что в быту Марина абсолютно золотой человек. Да и вообще ее существование вроде бы в стороне не очень заметное, бесконфликтное, но с таким острым взглядом, который можешь оценить, когда читаешь эту книгу. Слава Богу, что книга вышла. Я очень благодарна тем людям, которые участвовали в ее создании. Это очень хорошая память о человеке.
Так заканчивается письмо Аллы Демидовой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема в этой части – экономическая политика в Соединенных Штатах нынешнего ее президента Барака Обамы, успехи и поражения в уходящем году.
Социологи предсказывают заметное снижение участия американцев в президентских выборах 2012 года, в основном за счет отказа от голосования молодежи, вышедшие на прошлые выборы в рекордных числах, а ныне разочарованной в своем кандидате. Эксперты из американского университета пришли к выводу, что в восприятии этой части электората президент Обама не сумел воплотить идею перемен, так громко заявленную им во время президентской кампании. За разочарованием последует политическая апатия тех самых людей, голоса которых предопределили победу Барака Обамы на президентских выборах 3 с лишним года назад. У нынешнего поколения студентов исчезла та мотивация, которая привела к избирательным урнам самое большое за 50 лет число молодых избирателей, считает Куртис Ганс, глава Центра изучения американского электората. Впрочем, никакая из избирательных прослоек не испытывает предвыборного энтузиазма. Но главным пострадавшим может все-таки оказаться кандидат Обама, ибо его избрание в значительной мере было предопределено массовым выходом на выборы молодежи и афроамериканцев. 17 800 000 долларов компенсации выплатит Пентагон членам семьи, потерявшим 4 близких людей в результате крушения военного самолета. В декабре 2008 года истребитель морской пехоты, пилотируемый курсантом, упал на жилые дома в предместье Сан-Диего после отказа двигателя. Пилот катапультировался, но под обломками дома погибли 4 членов семьи Юнов. 36-летняя Йонг Ми Юн, ее 2 маленьких детей и ее мать. В результате расследования были административно наказаны 7 человек, не сумевшие организовать аварийную посадку самолета. Семья Юнг вчинила иск Пентагону на 50 миллионов долларов. Министерство обороны признало вину, но предлагало выплатить семье миллион, поскольку законом не предусмотрены в таких случаях компенсации за моральный ущерб, страдания или экономические потери. Судья решил, что семья заслуживает гораздо более значительной компенсации за потерю любви и близких отношений. «Тройка» и «двойка» – такие оценки выставили президенту Обаме экономисты, опрошенные агентством Associated Press. Но насколько ответственен президент за экономическую ситуацию в стране? Слово Владимиру Морозову.
Из 36 экономистов, которые участвовали в опросе, половина поставили президенту «тройки», 13 человек «двойки» и только 5 признали его работу хорошей. Экономика США все еще пытается прийти в себя после Великой рецессии 2007-2009 годов. Безработица остается на уровне 8,6%. В медленном выздоровлении страны многие винят президента Обаму. Глава компании Nerf Economics Джоэл Нерф и ряд других экономистов считают, что президент напрасно потратил столько времени на реформу здравоохранения, в то время, когда первоочередной задачей было экономическое развитие. Другие винят президента в том, что он впустую израсходовал на программу экономического стимулирования огромную сумму 862 миллиарда долларов. Третьи доказывают, что эта инъекция в экономику была слишком мала. Такие разноречивые мнения напоминают о том, как трудно ответить на вопрос, насколько действительно виноват президент в плохой экономике. Бывший советник Обамы Джамал Симмонс считает, что президент должен почаще напоминать людям, что экономика оказалась в плачевном состоянии еще до него. Только в январе 2009 года, когда Обама принимал присягу, было утрачено более 820 тысяч рабочих мест. О другой причине слабости экономики говорит профессор Пенсильванского университета Сьюзан Уотчер. До сих пор наше развитие тормозит такой фактор, как рынок недвижимости. Кризис начался там до Обамы, и его нелегко преодолеть. Если бы не это, экономический рост был бы на 1% выше. На вопрос, кто из кандидатов-республиканцев сможет лучше управиться с экономикой, две трети опрошенных специалистов ответили Митт Ромни, потому что у него есть большой опыт работы в частном бизнесе. Да, Ромни руководил фирмами Bain & Company и Bain Capital, но еще неизвестно, как посмотрят на этот опыт избиратели, которые в последнее время вполне заслуженно прониклись недоверием к финансовым компаниям и их лидерам. По общему мнению, экономическое положение страны будет центральным вопросом на выборах осенью 2012 года. Специалисты надеются, что в будущем году экономический рост США увеличится до 2,4%, что заметно выше ожидаемого в нынешнем году менее чем 2% роста. Однако сократить безработицу ниже уровня 8,4% не удастся, по крайней мере, до осени будущего года, когда состоятся очередные президентские выборы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы обсудим доклад Российского министерства иностранных дел о ситуации с правами человека в ряде государств мира, в котором утверждается, в частности, что в США обостряются проблемы расовой дискриминации, ксенофобии, коррупции. И некоторые политики и политологи говорят в связи с этим о конце перезагрузки в отношениях России и Соединенных Штатов. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления выпуска последнего. Известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Касьянов предлагает авторитарному режиму переговоры.
Комментарии экспертов.
Солдатские матери об осеннем призыве и его жертвах.
В блогах «Свободы».
Недавний заключенный Владимир Осечкин. Как фабрикуются экономические дела?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».